на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Понедельник, 1 октября. И вначале расскажу, как мы проведем ближайший час. Расскажем, во-первых, о крупных происшествиях выходных. Несколько пожарных звеньев было поднято по тревоге ночью из-за крупного пожара на улице рабочего штаба. Там около 2 часов ночи загорелся крупный мебельный центр. А как проходило тушение, что осложняло, что вообще послужило причиной этого ЧП, будем говорить в 8.15. У нас в гостях появится начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Ну и телефон прямого эфира традиционный 208-005. А вы всегда можете подключиться и ваши вопросы тоже задать. Ну а в первой части программы о самых заметных новостях и сервисная информация. Посмотрим, что на сегодня обещают синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
1 октября порадует нас теплой солнечной погодой. Температура поднимется сегодня до отметки плюс 18 градусов. Будет ясно, осадков не ожидается. А сейчас плюс 5 градусов, но вот распогодится ближе к 2 часам, плюс 18, прям красота. Ветер в течение дня до 5 метров в секунду, переменного направления, юго-восточного, северо-западного, к вечеру опять юго-восточного. Но прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, есть информация для автомобилистов. Участок объездной дороги 1 мая Университетский от остановки транспорта Академическая до Союза закрыт до 14 октября. Как сообщил заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев, в этом районе проведут перекладку сетей водоснабжения. Изменится также схема движения транспорта 6 автобусных маршрутов. Это 4-й, 22-й, 54-й, 64-й, 67-й и 83-й. И 4 троллейбусных маршрутов. Это 7, 7К, 10 и 10К. А как отмечает Андрей Пономарев, на Лермонтова установят временный светофор, который позволит перпендикулярно пересекать проезжую часть машинам через существующие лепестки и заправочные станции. Добавят дополнительные автобусные маршруты остановки Жукова через микрорайон Университетский, Первомайский, Маршала Конева. По словам директора Иркутска автотранса Андрея Маковецкого, троллейбусы будут доезжать до конечной остановки Железнодорожный университет, но оттуда горожан будут собирать бесплатные автобусы до остановки Маршала Конева. На проект по расширению ремонта объездной дороги Первомайский, Университетский, я напомню, выделили 60 миллионов рублей. Это позволит увеличить пропускную способность транспорта в несколько раз. Ну а по окончании работ будут благоустраивать прилегающую территорию и также обещают высадить деревья. Ну а прямо сейчас отправляемся на дороги Иркутска и посмотрим, как там складывается ситуация. В городе пробки на 6 баллов, так оценивает обстановку в городе портал Яндекс.Пробки. Действительно, ситуация достаточно сложная. Начинаем с левого берега. На подъезде к Иркутску на Култукском тракте достаточно серьезная пробка, 7 км в час. В районе Смоленщины придется здесь постоять. Ну и на Синюшиной горе тоже без сюрпризов. Бульвар Рябикова, также Сергеева, отмечены красным цветом. Ну и кроме того, улица Левый берег Кая также сейчас в пробке, 7 км в час. Ну и ожидаемо объездная Первомайского университетского. Здесь очень серьезная сейчас обстановка. А пробка наблюдается также на улице Вампилова. Ну и вот, собственно, от пересечения с этой улицей до самого моста серьезный затор. А Улан-Баторская тоже выделена аж бордовым цветом, 3 км в час скорость движения всего составляет. Кроме того, пробки сейчас стоит улица Улан-Баторская, район пересечения с Лермонтова в обе стороны, улица Лермонтова также в обе стороны пробка. На Фаворского тоже сложная ситуация, ну и вся Лермонтова практически, да, улица Академическая Лермонтова выделена также красным цветом, так что наберитесь терпения, придется очень долго добираться. Ну и жители Юбилейного попадут в пробку на улице Сеченова, на улице Захарова, ну и объездная Юбилейного тоже отмечена красным цветом, 7 км в час. А что касается переправ, переправы для проезда свободные. Но вот еще на левом берегу смотрим на Маяковского, также пробка Боткина, вторая железнодорожная. Но кроме того, на пересечении с улицы второй железнодорожной произошло ДТП на Маяковского, поэтому будьте аккуратны. А в центре города не так все сложно, как вот на левом берегу, но все же пробки есть. Отмечается затор в районе сквера имени Кирова. На улице, да, вот со стороны гостиницы «Ангара», вот здесь пробка 10 км в час. А далее смотрим на декабрьских событий, тоже затор. Здесь машины двигаются со скоростью 15 км в час. Ну и бальность повышает, карта 7 баллов уже. А на рабочего штаба два участка отмечены красным цветом, район пересечения с улицы Марии Цукановой. Ну и далее придется сбавить скорость в районе пересечения с улицей Шевцова. Здесь 10 км в час. Итак, 7 баллов, наберитесь терпения, хорошо вам добраться до работы. Ну, а мы идем дальше, о новостях успею в этой части рассказать. Вопрос о тарифах на вывоз мусора по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального совета. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. На образовательном форуме «Земля Иркутска» проводился форум для глав муниципальных образований и мэров территории на прошлой неделе. Губернатор поручил создать совместную рабочую группу, представители органов местного самоуправления и службы по тарифам Иркутской области, на которой данный вопрос должен быть изучен до заседания Регсовета. Цитирую губернатора: «Мы все понимаем, что с 1 января 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов будет выведен из разряда жилищных услуг и станет услугой коммунальной, на которую будет установлен отдельный тариф. Очевидно, что его величина будет варьироваться в зависимости от территориальных особенностей, но должны сделать так, чтобы при установлении тарифа не было перекосов, которые потом придется срочно исправлять», подчеркнул Сергей Левченко. Но мы идем дальше, о других событиях расскажем. На сегодняшний день, обратите внимание, перенесли концерт американской певицы Финли, который должен был состояться 30 сентября вечером, но отменили его из-за того, что рейсы артистки задержали. Так вот, сегодня в 18:30 в Иркутской филармонии певица все же выступит вместе с коллективом «Доктор Джастона». Напомню, что в Иркутск эта певица не приезжала, еще это будет первый ее концерт. Около спортивных новостях еще расскажу. Определен победитель аукциона на проектирование и строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске. А завершился открытый аукцион. Он проходил в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и ввода в эксплуатацию центра по хоккею с мячом. Заказчиком по данной процедуре было предприятие Управления капитального строительства региона. И по результатам процедуры аукционная комиссия признала победителем общества с ограниченной ответственностью СДС «Строй». А центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным объектом спорта для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока. Эта часть страны давно нуждается в современном спортивном объекте, сообщил губернатор Сергей Левченко. И этот объект должен соответствовать всем мировым стандартам подготовки спортсменов по хоккею с мячом, конькобежному спорту и фигурному катанию. Ну а наличие такой площадки позволит проводить в Иркутске соревнования всероссийского и международного уровней. Я напомню, что строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта одобрил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Сергеем Левченко в феврале этого года. А сумма контракта на строительство составила 6 миллиардов 325 миллионов рублей, из них 4,9 миллиарда средства федерального бюджета. А сейчас в стране для подготовки конькобежцев существует всего 3 современных спортивных комплекса, так что наш, который в Иркутске должен появиться, конечно, будет долгожданным объектом. Ну а сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты возвращаемся в студию. У нас в гостях начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. О происшествиях выходных и крупном пожаре, который тушили ночью в Иркутске, будем говорить. Телефон прямого эфира 208-005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир. В студии Евгения Дмитриева и мой соведущий. Это начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Валентин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А традиционно по понедельникам мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как выходные прошли в нашем регионе, ну и в принципе все актуальные темы, которые связаны с безопасностью. Ну а сегодня эфир я предлагаю начать с крупного пожара, который случился в Иркутске этой ночью. Хотя вот Валентин Николаевич говорит, что-то ты, Женя, преувеличиваешь. Все там хорошо, справились с возгоранием, но все же что случилось, а как происходило тушение, известны ли причины пожара на этом предприятии?
Начнем, наверное, с последнего. По причинам предстоит разобраться, потому что будут работать эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели. Вот пока на месте пожара идет проливка и разборка конструкции. Здание...
Это мебельный центр.
Да, это мебельный центр, мебельный магазин, по большому счету сказать, потому что название гипермаркет, наверное, какой-то ход маркетинга очередной. Пожар начался, пока предварительно, что мы понимаем, что на втором этаже. Вот сигнал мы получили с пульта охраны частного охранного предприятия «Арсенал». Значит, на момент прибытия подразделений здание было полностью закрыто. Вот само здание было задымлено. Вот, работа, в принципе, как началась автоматически по второму номеру вызова, потому что общая торговая площадь порядка 13 тысяч квадратных метров.
Но он крупный, центр?
Площадь одного этажа там где-то порядка 7 тысяч. Сложность в чем была, что несущие конструкции в здании металлические, вот, температура высокая была, связана с большой горючей загрузкой. Вот эта мебель разноплановая, начиная от мягкой мебели, каркасная мебель, там все подряд. Вот, началось уже практически на прибытие первых подразделений, это где-то было в 2 часа 45 минут, значит, обрушилась крыша здания, вот потом произошло обрушение, перекрытие между вторым и третьим этажом, вот уже где-то на часа 4 утра, значит, начались там обрушения, перекрытия между первым и вторым, потому что часть от мебели, которую смогли вынести, вынесли оттуда. Вот, был объявлен сбор личного состава, потому что, чтобы город не оставить без пожарного прикрытия, потому что риск возникновения пожаров, он всегда присутствует в это время. Вот, было создано 4 боевых участка, один по защите соседних домов жилых, вот, которые стояли, потому что и жители очень сильно переживали. Должен отметить, жители хоть и возмущались, конечно, но отчасти правильно.
А чем возмущались?
Ну, что горит, вот может дом их, что кладовки там где. Ну, вроде потом мы убедили, что кладовки не самое страшное, а главное дом. Вот, но когда нужно было подъехать пожарному автомобилю, и, ну, видно, в целях безопасности же свои, они положили бетонные блоки, ну, дорога была перегорожена. Значит, все добросовестно бросились эти блоки двигать, и фактически вот жильцы дома вручную эти блоки убрали нам. Вот потом там молодой парень один помогал пожарному автомобилю проехать, там подымал ветки, залез на палубу автомобиля. Вот, ну, на 5 утра пожар локализован был. В принципе, вот уже угрозы он не представляет. Как я уже сказал, сейчас ведется разборка конструкции. Вот, ну, а сложность была в том, что происходили обрушения перекрытий. Вот, я был вынужден дать команду о запрете входа в здание. Вот, работали только по окнам и по дверным проемам, ну, как наиболее безопасным местам.
Ну, пострадавших нет, я так
понимаю? Да, пострадавших нет, потому что ночью там никого не было. Вот, наш личный состав мы вовремя успели вывести оттуда. Вот, ну, по причине разберемся, вот какая она. Вот пока я говорить затрудняюсь, но судя по тому, что внутри здания, вот, то есть можно там рассматривать все, что угодно.
То есть там никакого сторожа, охранника не было, да?
Нет, это сдается под охрану, передается на пульты, на охранные, то есть ведется наблюдение именно, ну, как по защите периметра, вот охранная часть, и внутри это уже как и именно по сработке, вот по дыму, либо типа по температуре. Вот. Ну, это предстоит, нам предстоит это сейчас еще вынести. Значит, по проверке здания, вот оно у нас проверялось последний раз в 2016 году, значит, была жалоба, вот, и в 2016 году контрольные сроки именно были по предписанию, угу, которое выносилось. Вот когда проводились массовые проверки, у нас оно не проверялось, потому что это не многофункциональный торговый центр, это, назовем, крупный специализированный магазин. И вот мы планировали, вот уже даже, ну, было как в план проверок 2019 года, значит, где-то ставили на октябрь месяц, ну, там, год. Вот сейчас, конечно, уже проверять не будем, там уже будут другие.
А, то есть полностью дотла сгорел этот магазин? То есть что там сейчас, ну, как это выглядит?
Это стены его остались, вот, которые как внешний периметр здания. Вот вывеска осталась, Мебель Сити, вот торговый центр, вот оно висит. А внутри, ну, считайте, все, которые конструкции были, где они разрушились, упали. Вот, угу. Потому что, ну, там бетонные перекрытия, прямо вот которые были, там они там на лохмотьях висят все.
Ну, я других тоже хотела расспросить. ЧП на прошлой неделе, в конце недели, два деревянных дома сгорели в Иркутске, на Марата и на Кожова. То есть, и знаете, мы как-то с вами в студии встречались и тоже обсуждали опасность вот именно таких полузаброшенных, что ли, деревянных зданий. А насколько сейчас часто такие пожары в Иркутске происходят? И, в принципе, да, чем они могут быть опасны?
Ну, такие пожары происходят. Вот, происходят они не только в Иркутске, они такие пожары происходили у нас в Братске, такие пожары происходили в других населенных пунктах Иркутской области. Связано с тем, что брошенные дома или неэксплуатируемые здания, там они как на нашем, например, так, профессиональном сленге идут, угу, это, ну, потенциальный объект, где могут собираться определенные социальные элементы, там, вот, где могут просто кто-то там зайти, там, перекурить, спрятаться, так и так, по-мягкому называю. Все вот это вот, ну, нахождение бесконтрольное людей, вот, причем людей, которые не озадачены ни безопасностью своей, ни окружающих, оно влечет за собой именно опасность для других. Помните, значит, мы обсуждали с вами в апреле месяце пожары, которые, да, у нас, да, были, да, в Иркутске, вот, по Карла Липнехта, когда у нас, значит, сгорел дом, который, когда в соседней пятиэтажке поплавили, значит, и стеклопакеты, вот там его балконы там чуть ли не загорелись. Угу. Вот, ну, такой проблемы сейчас не было, но факт двух пожаров, которые произошли 28 сентября, один по улице Марата, второй по улице Кожова. Марата 33, Кожова 32. Там они примерно в одно время в обеденное, но предполагаем так, что, ну, пока говорим, что может быть, что это была детская шалость, потому что как раз заканчивается первая смена, вернее, как вот где-то ближе уже ко второй смене это все идет, вот, ну, может быть, что дети. Вот, но то, что это было внесение источника огня в эти здания, вот, это однозначно, вот, и сейчас уже в ходе проверки нам представить, ну, будет необходимо установить, то есть, кто это сделал, и, соответственно, уже какой умысел был.
А возможно ли эти здания как-то консервировать, чтобы не допустить, собственно, чтобы ребятишки туда заходили?
Ну, я думаю, что иркутяне обращают внимание, что когда идут по улице Дзержинского, пересечение улиц Дзержинского и Карла Липнехта, вот стоит здание, которое горело в 2007 году, обтянутое баннерами, зашитые, да, окна, забитые двери, вот, ну, такой элемент консервации. Это просто пример. Возможно, все.
А, ну, у нас еще две минуты в этой части программы. Хотела начать тоже тему, которая связана с пожарами. Сообщали, что буквально ежедневно реагируют пожарные расчеты на возгорание, которое случается в банях, когда горят надворные постройки, так называемые. Причина вот этих пожаров в чем она? Какие ошибки владельцев участков приводят к таким происшествиям?
Ну, тут нужно разделить надворные постройки и бани. Это объекты разного технологического назначения. Uh-huh. Вот. Если мы говорим о бане, баня топится. Как топится баня? Бросили дровишек побольше, вроде горит, горит, ушли. Потом подошли, подбросили, снова ушли. Вот при этом, может быть, предтопочного листа не было, вот, может быть, трещина где-то была в конструкциях именно дымохода. Может быть, сама печь перекалилась до такой степени, что разогрела именно строительные конструкции, которые из дерева, потому что бани все деревянные, она загорелась. Вот, то есть, говоря, что пожары в бане, это однозначно печное отопление, неисправное печное отопление. Если говорить о надворных постройках, здесь уже вопрос именно к хозяевам. Вот, основная причина здесь – это неосторожное обращение с огнем. Вот в основном это тривиальное курение.
А сейчас у нас небольшой перерыв, короткая реклама, выпуск новостей. Вернемся в студию, не переключайтесь, и есть у нас еще темы для обсуждения. Так что подключайтесь тоже, 208-005, Валентин Николаевич готов отвечать вопросы наших слушателей.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Я еще раз приветствую всех наших слушателей. В студии Евгения Дмитриева, мой соведущий сегодня Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, вы также можете подключиться, ваши вопросы Валентину Николаевичу задать и получить ответ в прямом эфире. Ну а мы ушли на перерыв, обсуждая причины пожаров, которые случаются в банях и надворных постройках в нашем регионе. Ну и воспользуясь информацией с сайта МЧС России по Иркутской области, мы собрали советы, которые должны предупредить, что ли, такие ЧП. Предлагаю послушать.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Печь нужно устанавливать на специальный фундамент, а не просто на деревянный пол. Перед топкой постелите металлический лист. Он необходим, чтобы не произошло возгорание, если из печки выпадет уголь. Любая металлическая каменка должна устанавливаться не ближе 20 сантиметров от стен. Для защиты стен бани имеет смысл применять специальные теплоотражающие экраны. Тепловым барьером между печкой и стеной может быть огнеупорная керамическая плитка. Дымоход должен быть установлен по всем правилам. Одной сэндвич-трубы для защиты от пожара недостаточно, поскольку горячие конструкции печи, дымоход и труба не должны соприкасаться с деревянными конструкциями бани. Если на кирпичной печи появились трещины, сколы, необходимо срочно организовать ремонт. Не рекомендуется печь топить долго и интенсивно. От перекаливания могут возникнуть трещины, прогореть труба. Рекомендуется провести пропитку деревянных конструкций бани специальным огнезащитным составом. Для розжига печи нельзя применять бензин или другие горючие жидкости. И, конечно, не оставляйте растопленную печь без присмотра. А золу от прогоревших дров и угля не высыпайте под стены других построек.
Валентин Николаевич, есть что добавить? Или полная информация?
Информация, значит, действительно очень полная. Так, если вот вернуться к брошенным домам, да, к баням, к надворным постройкам, ничего никогда нельзя оставлять без контроля. Значит, ни печь, которую топишь, ни здание, которая там оставлена без присмотра, не какие-то там надворные постройки, где проводились какие-то работы, кто-то мог там покурить, либо пользоваться открытым огнем. Все должно быть постоянно под контролем, потому что только бесконтрольность у нас приводит к пожару.
А ну и почти завершился дачный сезон. А есть совет у вас, как правильно, тоже слово такое подходящее, законсервировать дачу, чтобы предупредить пожары? Ну, для тех, кто зимой не ездит.
Для этого необходимо отключить электричество, если ни на дачу не ездят. Но при этом нужно понимать, что у нас очень много есть помощников добровольных, которые могут залезть на дачу ночью. Вот. Либо там зимой там поживиться, там, не знаю, там чем, какими-нибудь вещами, то, что у нас, то, что на дачах хранится, будем говорить, как уже. Вот. И у нас период апреля. Да, марта, апрель, вот когда люди едут на дачи, значит, у нас много поступает устных заявлений от граждан, так именно, что они приехали на дачу, она сгорела. Вот. Ну, как правило, это внесение постороннего источника огня, вот, неизвестными лицами. Вот. Ну и здесь, чтобы обезопасить, во-первых, надежные запоры должны быть, электричество отключить. Вот. Ну, остальное уже. Наверняка, если сторожа в дачных поселках есть, чтобы они поактивнее работали.
Ну что ж, идем к другим темам. В Иркутской области стало больше водителей судов, которые их ловят за тем, что они управляют ими в состоянии алкогольного опьянения. А насколько все-таки больше стало таких случаев, как их выявляют, как наказывают, могут ли лишить их водительских прав, как автомобилистов, например, за езду в пьяном виде?
Могут.
И лишают?
И лишают. Статья административного кодекса 11.9, она предполагает, что за управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения либо административный штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей, вот, либо лишение прав на управление маломерным судом на срок от 1 года до 2 лет. Много или мало стало? Вы знаете, на уровне средней статистики. Сейчас похолодало, так, ну, значит, рыбаки начинают согреваться. Как, значит, их обнаруживают? В период патрулирования сотрудники инспекции по номерным судам вооружены у нас алкотестерами. То есть предлагают тривиально подышать, как там у гаишников есть анекдот, познакомьтесь с моим другом. Ну вот познакомились, протокол составляем. Значит, дальше материалы направляются в суд, вот рассматриваются мировыми судьями. Вот, ну и, соответственно, уже как решение выносится.
А когда у нас в регионе будет завершена навигация, и тоже какое наказание грозит за то, если водители в любом случае после запрета начинают выезжать, выходить на воду?
Например. Навигация закончится тогда, когда станет лед. По Ангаре, по нижним бьефам электростанции, значит, она практически не завершается. Вот. За выход вне навигации вот судоводитель привлекается к административной ответственности.
А 1 октября завершается? Да. 1 числа. То есть с сегодняшнего дня официально она закрыта, навигация, кроме Ангары. Да. Ну и о приятных событиях тоже хотела расспросить. Во всех подразделениях Федеральной противопожарной службы региона 28 сентября было объявлено единым днем пожарно-спасательного спорта и проходили соревнования. А как все прошло, что интересного было?
Ну, все прошло обыкновенно.
Обыкновенно? Да. Что ж такое-то?
Значит, нет, это соревнования по пожарно-прикладному спорту, это завершающий этап летней подготовки. Вот. Проводятся они, первый этап, между караулами в пожарных частях. Вот второй этап проводится между пожарными частями. И третий этап между победителями, ну, уже проводится на областном уровне. Здесь мы решили пропустить второй этап. Вот, и сделать, перейти сразу к третьему. То есть
так
у нас,
можно было?
Ну, почему бы нет? Потому что зачастую, что соревнуются, допустим, 10 гарнизонов в Братске, на территории Братска, вот, показывают хорошие результаты. Вот, но при этом командную, там, ну, замет Братск, там, ну, там другого нет, потому что личного состава больше, и уровень подготовки деревенским частям вот, тягаться вроде как, ну, да, да, не, нечего.
Объектив.
Если мы говорим по югу, так нам пришлось разделять в свое время Иркутск и Ангарск, чтобы они в одной зоне не выступали. Угу. Вот потому что, ну, вроде как три сильных команды, которые выходят всегда. Вот, а здесь поставили в один день. Вот соревнования были по боевому развертыванию, подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. Вот, и 100-метровка. То есть оно вроде как по времени не накладно было, но вот результаты, которые интересные получили. По 100-метровке занял первое место пожарный из 5-й части, это город Иркутск. Вот, при этом на втором месте, 2-е, 3-е место пожарный из Усть-Илимска заняли. По боевому развертыванию первых 2 места заняли пожарные караулы, ну, 2 караула из Усть-Кута. Вот 1 сотрудник и 2 работник. Ну, да, в погонах и без погон были. Вот, и 3-е место заняли пожарные с Казачинско-Ленского района. Соответственно, значит, по той же самой 100-метровке лучшие результаты показал Усть-Илимск у нас. Сейчас мы подводим итоги. Ну и, в принципе, соревнования, которые у нас между гарнизонами проводятся, отрядами, пожарными частями, эти результаты будут включены, потому что сейчас рассчитываем именно уровень общей физической подготовки каждой пожарной части. Все были в единых условиях, всем были определенные, ну, будем, параметры заданы. Вот. Кто выступил лучше, кто хуже, тут вроде как там нельзя сказать на то, что мы отбегали лучше, а нас не взяли. Бегали в один день.
А сейчас зашла я на страничку МЧС в Инстаграме. Прекрасные, красивые девушки на фотографии. И подпись. Девушки МЧС России самые сильные, быстрые, ловкие в мире, а еще они самые красивые. По итогам 5-го чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который проходил в Словацкой Республике, российская женская сборная стала лучшей и заняла первое место. Но интересно, что в составе сборной радиотелефонист пожарно-спасательной части номер 1 имени Амельянчика Иркутская Людмила Еремина. Так что вас поздравляю.
Ну что, вы сомневались, что у нас самые красивые,
нет,
самые лучшие, самые сильные?
Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Поздравляю, и прошу передать поздравления Людмиле тоже. Ну и традиционный заключительный вопрос. Валентин Николаевич, поделитесь планами на неделю. Что планируете, над чем трудиться?
Значит, эта вся неделя у нас будет посвящена тренировке по гражданской обороне. Значит, эта тренировка началась по иркутскому времени в 7 часов утра. Вот сегодня, значит, будет продолжаться в течение 3 дней. Вот сегодня губернатор Иркутской области поставит задачи как начальник гражданской обороны в области, руководитель гражданской обороны в области, прошу прощения. Вот, поставит задачи. В рамках этой тренировки, значит, должны отработаны будут все задачи гражданской обороны. Вот, начиная с эвакуации, тренировки медицинских служб, тренировка автомобильных служб, служб эвакуации там, и так далее, и так далее. Вот, все это проводится в рамках проверки готовности служб гражданской обороны, вот, которые у нас работают не только военные, но и в мирное время, по чрезвычайным ситуациям, в части защиты территории населения, от чрезвычайных ситуаций. Вот, какие будут результаты, ну, вас проинформируем.
Обязательно. Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что моим соведущим сегодня был Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Спасибо, что нашли время, пришли в студию к нам, ну и за всю оперативную информацию, которую озвучили в эфире.
Спасибо вам, Евгений, что помогаете нам в нашей работе.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, а вернемся в студию. Не переключайтесь. Хорошего настроения.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». А в этой студии известный семейный возрастной психолог, писатель, преподаватель Екатерина Мурашова. Екатерина Вадимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В этой части программы я попрошу Екатерину Вадимовну попробовать как-то поразбираться с тем, с чем родители многие сейчас сталкиваются. Начался учебный год. Давайте начнем с того, что очень часто ваши коллеги говорят о том, что ребенка нужно начинать готовить к школе заранее и уже в августе перестраивать, там, начиная с режима дня и заканчивая тем, что как-то разговаривать надо с ребенком и его готовить к тому, что начинается сезон, когда он будет трудиться, вставать рано вместе со всей семьей. А если ранние подъемы, давайте возьмем и детсадовцев тоже, например, да, и, наверное, ранних школьников, те, кто попозже уже по осознанию к этому подходят. Если вот ранний подъем всякий раз превращается в семейную драму, трагедию, как родителю с этим быть? Ребенок не хочет вставать.
Вы, по-моему, задали мне два вопроса. Первый, надо ли готовить заранее, а второе уже по факту, если уже проблема.
А давайте и с тем, и с тем.
Значит, что касается первого, то я согласна. Если ребенок летом вставал, допустим, почему-то в 11 часов утра, что само по себе не физиологично, но тем не менее было так, допустим, мама встает в 11, и ребенок вставал во столько же.
Почему это не физиологично?
Мы дневные животные, а 11 часов – это почти середина дня.
Итак, это не физиологично и странно?
Да, это не физиологично, но тем не менее, если это было, то да, конечно, имеет смысл постепенно к 1 сентября это сдвигать к той норме ребенку, если, допустим, надо будет вставать 7:30, мысль, что он 31 августа встал в 11, а 1 сентября ему надо встать 7:30, да, конечно, конечно, надо обдумать это заранее.
Далее.
Второй момент. Если ребенок тяжело встает по утрам, играем с режимом, смотрим, сколько ребенку надо спать. Если это младший школьник, возможно, ему надо спать днем, возможно, он реально не досыпает, возможно, он поздно ложится. То есть здесь просто играем с режимом. Может быть, мы уже все проиграли, все проделали, а тем не менее утром все равно на ребенка надо вливать ковшик холодной воды для того, чтобы он вообще как-то глаза открыл. Принимаем эту ситуацию, проговариваем ее. У меня два ребенка, Алиса встает, как Буратинка, стоит вообще уже одетая и так далее. А на Петю приходится каждый день выливать ковшик холодной воды. Петенька, вон там ковшик, соответственно, когда пойдешь спать, не забудь налить его водичкой. Если забудешь, она будет холодненькая. Если не забудешь, соответственно, то она за ночь нагреет.
То есть в буквальном смысле вы ковшик воды используете?
В данном случае я говорю о том, что будет происходить в семье, если они все попробовали, а ситуация не изменилась. Ну, то есть ребенку все равно трудно вставать. Мы информируем ребенка. Во-первых, мы принимаем ситуацию.
И то проговариваем, есть, как это будет.
Да, и проговариваем, что семья делает по поводу того, чтобы все-таки Петю в нужный момент вместе с Алисой оттранспортировать в школу.
И даже если это будут шоковые и стрессовые методы, ну ничего, значит вот так.
Если ковшик выливается каждый день, соответственно, вечером Петя его ставит, чтобы он все-таки нагрелся и не был такой холодный, это не будет ни шоком, ни стрессом.
Ну и Петя, наверное, будет закаленным, если он будет забывчивым.
Да, да, если Петя будет забывчивым, если у него вместе с этой проблемой еще и забывчивость, он будет закален.
Екатерина Владимировна, частый вопрос, наверное, к вам часто с этим обращаются, но это вопрос, которым задаются, мне кажется, все родители, это уроки, делать их с ребенком или не делать. А тем более сейчас стон стоит по всей земле российской, да, о том, что дети чрезвычайно перегружены, что они довольно много времени проводят в школе, и им довольно много задают еще и на дом. Вот как с этим разбираться?
Я считаю, что никаких универсальных рецептов, которые годились бы для всех родителей, или для всех детей не существует. То есть, когда родителю говорят или пишут в интернете, с ребенком обязательно нужно делать уроки, или ни в коем случае вы приучаете детей к иждивенчеству, не делайте с ними уроки. В этом месте нужно закрыть сайт или книжку, потому что никаких универсальных рецептов быть не может. Давайте возьмем две ситуации. Первый класс. Идут два ребенка, причем они идут в один и тот же класс. В один идет девочка Василиса, которая больше всего на свете еще на подготовке к школе любила прописи и подчеркивать все заголовки тремя чертами волнистой линии. Василиса туповата. Там, где надо соображать, она с трудом. Но, соответственно, там, где вот надо, чтобы было красиво, палочки перпендикулярны, в пределах 20 она умеет считать, очень любит учиться, очень любит, чтобы ее хвалили. Идет вот эта Василиса. Ее не отдали ни в какую престижную гимназию, никуда, потому что мать умна и понимает, что Василиса на самом-то деле звезд с неба не хватает. И в этот же класс идет мальчик. Ладно, Петя у нас уже был, пусть будет Сережа, которого в течение 6 лет с трудом вытаскивали после внутриутробной гипоксии. То есть множество занятий, множество лекарств, физиотерапии, и все успешно. То есть на финальном тестировании дефектолог сказал, он может идти в обычную школу.
В общем...
Да, 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 у вас все получилось. Вы молодцы. Он может идти, ему будет трудно, но он потянет. Он готов. Сам, соответственно, парень тоже хочет, но, конечно, любое изменение ситуации ставит его в тупик, потому что у него там еще не все восстановилось. Ну и что? И вы хотите сказать, что для них есть какой-то общий рецепт? Разумеется, эта девочка будет делать все сама вообще. Матери там, если о чем и думать, то только о том, что она будет делать после начальной школы, как там у этой девочки разовьется. Разумеется, Сережа нуждается в тщательном, ежедневном, соответственно, контроле, и, возможно, просто действительно, там, не знаю, где-то нужно будет водить его рукой или что-нибудь за него делать, чтобы он мог удержаться в этой ситуации, потому что это для него шанс. О чем мы вообще разговариваем? Нет никаких универсальных рецептов, нет и быть не может. И кто говорит, что они есть, это шарлатан.
Как правило, вы действительно практически во всех аспектах, вот, которые проговариваются в ваших лекциях, говорите о том, что нет универсальных рецептов, но тем не менее...
Некоторые есть.
Некоторые есть. К примеру, существует ваш курс «10 главных ошибок родителей». То есть вы все-таки выводите как вот догму, что есть ошибка номер раз, есть ошибка номер два, три и так далее. Да? Ну, вот так вы структурируете. Вот все-таки главная ошибка родителей сегодня, можно ли? Ну или топ-3
можно,
главных ошибок
можно.
Вывести?
Главную ошибку можно, прямо вот можно. Главное, что, чего вот нельзя делать, это, соответственно, себе, окружающим, ребенку. Неважно, в каком сочетании. Говорит, я живу ради ребенка.
А это все еще встречается?
Это всегда. Или... Да. Всегда? Что вы. Это встречалось всегда и встречается сейчас, причем в очень злокачественной форме, особенно если ребенок один. Я тебе всю жизнь отдала, а ты не можешь двойку по физике исправить.
Это калечит навсегда.
Это практически, да, это практически гарантия какого-то невротического развития.
Еще как-то вы в интервью говорили о том, что если сравнивать, скажем, советские семьи, ну, отчасти мы сегодня этого уже коснулись, да, это и семьи современные, вот в то время не было каких-то завышенных ожиданий от ребенка, да, ну, вот отчасти вы про это говорили, но в полной мере вот как-то мы этот аспект не раскрыли. То есть действительно, ну, вот выучился, пойдет работать, а пойдет ли он на завод, или он там где-то в конструкторском будет бюро, ну вот как бы ни сложилась жизнь, наверное, какая-то некая там стабильность в стране, да, она вот позволяла этих ожиданий каких-то завышенных не испытывать, а сегодня, наверное, нередко родители хотят, чтобы вот их дети, ну, наверное, всегда родители хотят, чтобы дети лучше, чем они прожили, но сегодня,
всегда. Знаете, вот... Всегда хотят.
Вот тот период, когда я заканчивала школу, вот тогда было прямо вот массовое такое, что ты во что бы ты ни стала должен поступить в вуз. Потому что, ну, у тебя не сложится жизнь, если ты не получишь высшего образования. Вот высшее, неважно какое, но вот оно должно быть. Сегодня, наверное, это тоже все трансформируется. Вот есть сегодня такая проблема, мне кажется, она ярче сегодня, чем когда бы то ни было, когда, ну, вот ребенок, я не знаю, может быть, это цинично, но ребенок как проект. Вот я в тебя сейчас все вложу, все вот сделаю, а ты потом выстрелишь. Ну, не то чтобы для того, чтобы меня прокормить, но чтобы я села, посмотрела и сказала, вот у меня все получилось, вот круто, вот у меня удачный проект. Есть такое?
Конечно, есть.
Как с этим разбираться? Тоже вовремя себя ловить на этом ощущении?
Да, один путь. Собственно говоря, я даже не считаю, что это уж так прям плохо, если ребенок рассматривается как проект. Ну, вот у меня 3 ребенка, 3 проекта. Вот я решила, что из этого я сделаю хоккеиста, из этого я, ну, как, так всегда было, понимаете, вот многодетная семья, там, черти когда. Одного мы выучим грамоте, второго посвятим церкви, ну, потому что от такой большой семьи ведь нужно же что-то и духовное, он за всех молиться будет. Вот, остальные пойдут вот по нашему, соответственно, там, крестьянскому делу. Это а очень... того, который вот грамоте выучим, может быть, отправим в город, половым в трактире, если что, он потом, ну, как-то вот... поднятию нашей семьи от сохи туда.
Известный семейный возрастной психолог, писатель и преподаватель Екатерина Мурашова. Екатерина Вадимовна, я вас благодарю. Огромное спасибо за эту беседу.
Спасибо вам. До свидания.
Утро. На радио «Комсомольская правда».